Радио «Эхо Перми» и завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» представляют программу «Роман с нефтью».
Это программа «Роман с нефтью». Здравствуйте, у микрофона Роман Попов. Михаил Пьянков для вас работает за звукорежиссерским пультом. Ну что ж, конечно, мы сегодня про завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» и сегодня про науку и технологии на заводе. Поприветствую моего сегодняшнего гостя Артем Юрьевич Садыров, заместитель генерального директора по производству. Артем Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Артем Юрьевич, слушайте, смотрите, важная штука. Я ведь правильно понимаю, что у нас в глазах очень многих, а «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» — это такое место, где вот нефть превращают в бензин, и, в общем-то, как бы и все. А у вас ни много ни мало, а очень серьезная сама по себе производственная, научная и прочая деятельность и за плечами, и в процессе. Скажите, а как вообще выглядит наука на заводе сейчас?
Научная часть на любом нефтеперерабатывающем заводе представлена в различных дисциплинах, скажем так. Mm-hmm. То, с чем я работаю, мой профессиональный опыт и мой карьерный фокус – это в основном инжиниринг. Это связь науки и производства. То есть это научная работа, направленная на повышение эффективности и оптимизацию технологических процессов.
А я правильно понимаю, что представлять себе современный химзавод как некий набор установок, которые нужно обслуживать, это уже слишком не вчерашний день, а, наверное, даже прошлый век. То есть у вас это постоянно еще и совершенствование и этих установок, и процесса в том числе.
Да, вы правильно понимаете. Мы рассматриваем уже в текущий момент времени не отдельно взятые технологические объекты, а связки технологических объектов. Мы их называем технологическими цепочками. Угу. И оптимизация технологических процессов идет в рамках не одного процесса, а именно конфигурации.
Слушайте, а приведите пример, чтобы дилетанту было понятно. Вот я классический дилетант. Я из химии слово валентность знаю, а все остальное... Но, простите, это уже надо разъяснять.
Ну, валентность – это уже что-то.
Неплохо, да, хорошо.
Ну, к примеру, учитывая, что за последние 10-15 лет нефтеперерабатывающая промышленность, она претерпела значительные изменения вот именно в технологии. Многие нефтеперерабатывающие предприятия построили конверсионные процессы, то есть процессы, которые направлены на получение светлых нефтепродуктов. Это бензин, керосин, дизельное топливо из тяжелых продуктов. Нефтепереработки. Соответственно, такие технологические схемы, они, по сути, составляют основу экономики предприятия. И такие технологические схемы позволяют заводу получать максимальное количество товарных светлых нефтепродуктов на тонну переработанной нефти. Угу. Если раньше, взять период 15 лет назад, маржинальными объектами нефтепереработки можно было назвать первичные процессы, которые давали прямогонные продукты, то сейчас уже каждый объект создает добавочную стоимость в конечной корзине нефтепродуктов. Угу. Поэтому вот оптимизационная составляющая, она охватывает всю цепочку. И это не только какие-то вещи, связанные с реконструкциями, да, которые позволяют также модернизировать схемы, но и в том числе постоянная оптимизационная деятельность без каких-либо инвестиций.
Если я правильно понимаю, то есть ощущение, что наш текущий разговор немножко пересекается с разговором первой программы, когда мы говорили про экологию, и когда нам как раз эксперты рассказывали, что подождите, говорили они, но огромное количество, грубо говоря, вот этого как бы исходного материала, из которого получается там бензин или керосин, что-то еще, раньше просто уходило куда-то вот в отработку, а теперь отсюда появляются какие-то дополнительные продукты, и это вот тоже вот ваша история, да?
Да, конечно. Да.
То есть, чем научнее, тем экологичнее.
Да, тем даже надежнее, тем эффективнее с экономической точки зрения.
То есть, в данном случае дорога ученым. Потому что чем больше нормальной мысли, такой развитой, современной в химическом производстве, тем более понятным, логичным, экологичным, современным оно становится.
Да, и внедрение таких технологий, оно также побуждает и сотрудников нашего предприятия к изучению дополнительных процессов. Да, потому что наукоемкие технологии, они высоко автоматизированные, и, соответственно, требуются уже другие подходы и к управлению, и к обслуживанию, и к мониторингу мониторингу работы таких объектов.
Я напомню, что у нас в гостях Артем Садыров, заместитель генерального директора по производству завода «Лукойл» «Пермнефтьорксинтез». Артем Юрьевич, я вас попрошу прокомментировать несколько цифр. Ну вот, например, за 2020 год завод переработал 14 578 тысяч тонн нефтегазового сырья. Глубина переработки нефти 98,2%. Звучит очень круто. Можно, я не знаю, там песни сочинять на этот счет. А что это значит на самом деле?
Ну, давайте тогда с цифр немного такой вот сухой статистики, да. Угу. Действительно, наш завод перерабатывает порядка 14,5 миллионов тонн нефти в год. Угу. Если сравнивать с другими конкурирующими предприятиями отрасли, то мы находимся на уровне выше среднего. То есть в Российской Федерации заводы максимальная переработка составляет порядка 20 миллионов тонн.
Ну, то есть вы такой довольно эффективный крупный завод.
Да.
Ну как, окей, да.
Угу. Да. По схеме завода наше предприятие относится к топливно-масляному профилю. То есть мы производим из нефти как товарные нефтепродукты, это сжиженные газы, бензины, авиационные топлива, дизельные топлива, так и продукцию масла завода. Это базовые масла, из которых дальше идет приготовление уже товарных масел. Угу. Одним из самых главных на сегодняшний день показателей, которые характеризуют конкурентоспособность любого нефтеперерабатывающего завода, является глубина переработки нефти.
Вот что такое глубина переработки нефти?
Это количество полученного товарного продукта с одной тонны нефти. То есть, если наша глубина составляет 97-98%, это говорит о том, что из одной тонны нефти мы получаем 970-980 килограмм товарной продукции.
Проще говоря, всего лишь 2% продукции – это как бы отход, шлак, что-то там такое, да?
Это не отход, это не шлак, это в этот процент входит и показатель топлива на собственные нужды, потому что нефтепереработка – это энергоемкие технологии, они требуют подвода тепла, и, соответственно, они используются как топливо.
Угу.
И есть еще второй показатель, который также характеризует уже больше экономическую эффективность на уровне мировых лидеров, характеризовать конкурентоспособность предприятия – это процент выхода светлых углеводородов.
В эфире программа «Роман с нефтью».
Ага, вот теперь давайте про это. Я так понимаю, что как раз эта цифра и должна была прозвучать на первом месте, да, видимо?
Ну, для меня, как для производственника, да.
Все, я понял. Я понял, почему вы прям так сразу прицепились к тому, что это про глубину переработки, а на самом-то деле нужно говорить про процент. Ладно, окей, давайте. Эта цифра.
Эта цифра характеризует то, сколько светлых углеводородов мы получаем из одной тонны нефти.
То есть бензина, керосина.
Бензин, авиационное топливо и дизельное топливо.
То есть сколько непосредственно его вот той самой продукции, к которой мы вот привыкли. И сколько же?
Мы сейчас находимся на уровне 70%.
Это много-мало?
Ну, скажем так, это хороший показатель для российской нефтеперерабатывающей отрасли.
Угу.
Ну, скажем так, мировые лидеры имеют уровень 85%.
Ага, то есть есть куда стремиться?
Конечно.
Отлично. Слушайте, сейчас я про мировых лидеров вас еще поспрашиваю. А пока вот мне интересно, для вас ведь это наверняка абсолютно в норме, а вот для меня новинка. Я-то считал, что такое «Лукойл» «Пермнефтьорксинтез»? Синтез. Это, ну, как бы, бензин, керосин, дистопливо и что-нибудь такое. А тут, оказывается, автомобильные бензины, то есть еще и целого ряда марок. Дистопливо. Топливо для реактивных двигателей. Это отдельная какая-то, да, категория. Масла базовые, парафиновые углеводороды, вакуумный газойль, ароматические углеводороды бензол и толуол, сжиженные углеводородные газы, судовое топливо, нефтяной кокс, серная кислота, гранулированная сера. Проще говоря, нет такого, как бы, продукта, который могла бы подгонять нефть, который бы вы не делали? Или вот как-то можно обрисовать категорию?
Если мы ограничиваем только нефтеперерабатывающую отрасль, потому что нефтехимическая отрасль, она смежная.
Ну, это понятно, да.
То мы представляем практически полную линейку продуктов, которые можно получить из нефти.
Проще говоря, перед нами человек, который о нефти знает практически все. Что можно сделать из нефти. Окей, а следующий пункт у меня стоит. Сравните, написано мне, заводы Европы и «Лукойл» «Пермнефтьорксинтез», и отдельно помечается, например, с голландскими. А я правильно понимаю, что, видимо, там лидеры?
Да, да, действительно так. В Нидерландах есть несколько предприятий, которые лидируют.
Угу.
Ну, это связано, в первую очередь, с обеспечением конкурентоспособности в странах Западной Европы, да, потому что Нидерланды – страна с точки зрения ресурсов очень дорогая, и такие условия, они побуждают предприятия постоянно совершенствоваться. Идет постоянное стремление к повышению эффективности.
Слушайте, а вообще сложно работать в условиях, когда, в принципе, мы сидим, ну, вот как-то на скважинах, на поставках, мы понимаем, что, ну, даже если где-то накосячили, да, господи, сейчас еще доберем. По сравнению с теми же Нидерландами, где все это намного сложнее, тяжелее, экологичнее, и поэтому наука-то там, мама, не горюй.
А я бы не сказал, что наука-то, мама, не горюй. Сами подход к бизнесу немного другой. То есть это другая культурная среда, это другие подходы в работе, в принципе, да, и взаимодействие между людьми, работа в команде. Это просто по-другому. Если сравнивать уровень технологий, он сопоставим. Мы находимся в других условиях. Европа находится в других условиях.
Но мы стремимся к тем условиям, которые задают голландцы, или мы просто понимаем, что это невозможно, что там другие обстоятельства?
Нет, совершенно не говорим себе, что это невозможно. Есть определенные метрики, которые позволяют позиционировать каждое нефтеперерабатывающее предприятие мира, да, относительно конкурентов. Есть определенные показатели. Наше стремление заключается в достижении показателей мировых лидеров.
Теперь давайте о показателях мировых лидеров с точки зрения экологии. Я правильно понимаю, что вот они задают стандарты, а мы стараемся этим стандартам соответствовать? Или нет? Или есть какая-то общая договоренность о стандартах? Вот мне просто интересно, как мы вот в какой-то момент говорили: ребята, наше будущее – это Евро-3, а потом наше будущее – это Евро-5.
Сложный вопрос, потому что он охватывает не только нефтеперерабатывающую отрасль, еще и автомобильную отрасль той же самой Западной Европы. Это, ну, в принципе, один из мировых центров производства автомобилей. И, разумеется, все стандарты экологические продиктованы...
Рынком.
Что касается топлив автомобильных, это бензин и дизельные топлива, наша компания первая в России перевела все свои заводы на спецификации, которые соответствуют Евро-5. Это произошло в 2011 году. Все заводы перешли. Ну и, соответственно, все остальные стандарты Евро-6 и так далее, это уже скорее тюнинг автомобилей под те экологические нормы выбросов, которые эти стандарты устанавливают.
Расскажите, а что такое экологически чистое топливо?
Любой нефтепродукт, в силу того, что эти компоненты содержатся в нефти, любой нефтепродукт товарный, он содержит в себе определенное количество нежелательных примесей, которые при сжигании в двигателях выделяют нежелательные для экологии вещества. А если говорить о топливе, то основной показатель об автомобильном и дизельном топливе, то основной показатель – это содержание серы. Как раз экологические стандарты Евро, они и ужесточались за счет понижения содержания серы. И на текущий момент Евро-5, топливо, которое мы выпускаем, содержит в себе до 10 ppm серы. Ppm – это миллионные доли. Соответственно, выбросы по сжиганию серы образуют группу SOx, и, соответственно, при выбросах эта доля выброса эти минимизирована.
Я так понимаю, что если вы стремитесь к экологически чистому топливу, то, соответственно, вы работаете не только над технологиями и установками, но еще и над какими-то самыми настоящими инновациями. То есть вы еще и мысль включаете, в том числе там какую-то вот собственную инженерную. А у вас есть какой-нибудь НИИ, там, я не знаю. Понимаете, вот просто если есть там производство, там, не знаю, ракетные двигатели, то, конечно, есть там с десяток НИИ, которые помогают этому производству дальше развиваться. А у вас есть что-то похожее?
Внутри компании такой организации нет. Разумеется, в Российской Федерации есть профильные научно-исследовательские институты, которые решают проблемы нефтепереработки, и мы с ними сотрудничаем и взаимодействуем.
И вы здесь прямо вот в таком конгломерате, да? То есть там здесь ученые, теоретики, здесь практики, здесь там вы и так далее и тому подобное.
Это выглядит немного не так. Ну, во-первых, внутри самого предприятия есть подразделение с научным уклоном.
Например?
Это отдел технологического сопровождения на нашем предприятии. И это инженеры-технологи по процессам, которые совокупность знаний как в науке, так и в технологии, так и в оптимизации технологических процессов. И на сегодняшний день, учитывая, что в новые технологии, которые внедряются на нефтепереработке, они разрабатываются там ведущими мировыми лицензиарами, наша основная задача при оптимизации технологических процессов – это сокращение операционных затрат за счет максимизации выработки товарной продукции, эффективного смешения компонентов товарной продукции и максимизации отбора светлых углеводородов. Соответственно, вот знания наших технологов, они позволяют, в принципе, достигать хороших результатов в этих направлениях.
В эфире программа «Роман с нефтью».
Слушайте, ну, наука невозможна без денег. – Вот это вот мы очень хорошо знаем. Скажите, а у вас какой-то есть определенный, я не знаю, какая-то определенная программа по вливанию денег в научные разработки? Может быть, есть какие-то статьи? А вот сейчас мы будем двигаться сюда, сюда, сюда. Или это как-то вот так эпизодически? Сначала инженеры сказали, ребята, у нас есть идея. Потом, ну, условно говоря, экономисты ответили, окей, хорошо, проспонсируем.
У нас существует несколько программ. Первая из них – это, ну, мы ее называем «Дорожная карта». Это набор мероприятий без инвестиционного характера, которые реализуются инженерами-технологами, вообще любым сотрудником завода. То есть любой сотрудник завода может сформулировать идею, как улучшить тот или иной процесс, и не только технологический, но в том числе и бизнес-процесс. Формируется команда по реализации этой идеи, она трансформируется в проект, формируется команда и реализуется проект.
Типа внутренняя конференция какая-то проводится, да?
Такой тренд современный есть, непрерывные улучшения называется. Это операционное превосходство и непрерывные улучшения, и мы вот развиваем это направление.
Прикольно.
С точки зрения науки, у нас выстроено взаимодействие с местными вузами.
Расскажите немножко про инвест-проекты, которые реализует предприятие. Я так понимаю, что это тоже ведь важно, тоже по вашей части, по большому-то счету. Особенно, если уж мы про деньги начали говорить. Потому как я предполагаю, что если мы говорим про большие вливания в промышленные процессы, мы все равно говорим про вливание в науку в том числе.
Да, я, наверное, расскажу про один из ключевых проектов, который очень важен для нашего предприятия. Это строительство комплекса каталитического крекинга. Угу. Этот проект официально стартовал. У нас просто есть еще потоки, которые можно переработать в товарные нефтепродукты. Мы обладаем таким ресурсом. Это вакуумный газоиль, который, с одной стороны, востребован на рынке сегодня, с другой стороны, создает добавочную стоимость, если его превратить в товарные нефтепродукты. Значит, этот проект позволит нам добавить еще к нашим 70% светлым еще 10% светлых углеводородов. Проект очень большой, он масштабный. В общем-то, те процессы, которые в него входят, это установка каталитического крекинга, это установка гидроочистки бензина каталитического крекинга, это установка производства метилтритбутилового эфира, установка алкилирования. Это абсолютно новые процессы для нашего предприятия. Но это как раз вот о новых технологиях, внедрении и так далее. С точки зрения инвестиционных затрат, в настоящий момент как раз закончен этап технико-экономического обоснования. Посчитаны затраты на проект, и они составят более 100 миллиардов рублей. Он позволит нам нарастить корзину нефтепродуктов дополнительно 850 тысячами тонн бензина. Дополнительно мы сможем получать алкилат в количестве 257 тысяч тонн. А алкилат – это один из самых чистых компонентов автомобильных бензинов. И метилтритбутиловый эфир – это октанопоповышающая добавка к бензинам в количестве 377 тысяч тонн. Ну и также важно сказать, что поскольку любой каталитический крекинг дает набор еще и газовой продукции, то у нас еще цель получить достаточное количество пропилена. Это создаст в том числе и потенциал для развития нефтехимических предприятий.
Артем Садыров у нас в гостях, заместитель генерального директора по производству. Ну что ж, у меня вот еще два пункта, о которых хотел с вами поговорить. Во-первых, проект «Энергопрорыв». О чем здесь идет речь?
Как я уже ранее сказал, предприятие очень энергоемкое. Угу. Любое нефтеперерабатывающее или нефтехимическое предприятие, оно энергоемкое, потому что, ну, нефть нужно нагреть, а потом продукты охладить, а потом их снова нагреть, чтобы переработать на последующих процессах. Угу. Температуры, которыми мы оперируем, достигают 530-550 градусов Цельсия. И тратим очень много энергии. Один из самых важных показателей работы любого нефтеперерабатывающего завода – это индекс энергоэффективности. Он характеризует, насколько эффективно предприятие использует энергию для получения продукции при переработке определенного количества нефти. И программа «Энергопрорыв», мы ее инициировали в 2020 году. Это целевая программа, в ходе которой мы сформировали набор мероприятий, которые позволят нам, первое, эффективно использовать энергию, эффективно организовывать сжигание топлива на печах, вычленить инвестиционные проекты, которые направлены как на повышение энергоэффективности, так и на улучшение экологии, потому что сокращение потребления энергии напрямую связано со снижением выбросов парниковых газов. Угу. И на сегодняшний день инициированы уже мероприятия без инвестиционного характера, то есть это чисто подход к управлению технологическими объектами, и сформирован набор высокоэффективных инвестиционных проектов, по которым как раз мы сейчас работаем, формируем материалы обоснования и защищаем центральные компании.
Ну и последний момент, о котором тоже надо поговорить, базовая кафедра.
Хороший вопрос такой.
Ну, нет, если нет, подождите, если я правильно понимаю, то вы, конечно, жизненно заинтересованы в том, чтобы люди к вам приходили, уже будучи просто подкованными.
Вообще, вот это первое предприятие, на котором я работаю, которое создало базовую кафедру. Угу. Для меня это был очень интересный процесс. Помимо этого, я являюсь и преподавателем этой базовой
кафедры. Ох, класс. С днем учителя вас прошедшего.
Спасибо. Базовая кафедра позволяет просто те знания, которые есть и у меня, и у моей команды, у команды сотрудников предприятия передавать, транслировать сотрудникам предприятия. Как правило, мой фокус как раз основан на каких-то передовых подходах нефтеперерабатывающими производствами. Это и подходы к оптимизации технологической, опять же, к непрерывным улучшениям, к операционной эффективности. Потому что в нефтепереработке нету каких-то однозначных и правильных решений и подходов. На каждый процесс технологический, он уникален. Каждый завод уникален. Наша отрасль очень консервативна. Это связано и с опасностями. Мы работаем с высокими температурами, высокими давлениями. И в силу того, что отрасль консервативна, есть определенные такие традиционные барьеры проникновения чего-то нового. Вот. Это нормальный процесс, просто с этим нужно постоянно работать, эти барьеры снижать.
А кто на этой базовой кафедре у вас студенты?
Это сотрудники предприятия.
То есть любой желающий прокачаться или скорее вот как-то желающий двигаться дальше ввысь?
Есть те, которые хотят двигаться дальше. Ну и есть определенная группа людей, которых просто идет повышение квалификации.
То есть в данном случае это такой внутренний университет.
Да, да, это возможность передавать знания руководителями своим сотрудникам, своей команде.
Ну что ж, давайте несколько ликбезных пунктов для того, чтобы, что называется, закрепить сегодняшний разговор и основную тему сегодняшней программы. Итак, завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез», он, скажем, один из лучших нефтеперерабатывающих заводов страны и завод, который стремится к самым высоким стандартам, заданным в Европе.
Да.
Завод вкладывает силы, средства и в научные разработки, и в новую какую-то промышленную политику, в том числе работает и с инвест-программами со стороны. На заводе есть понимание, что современная химия и современная работа – это в первую очередь экологичная и сверхнаучная работа, то есть здесь всегда приветствуется самопрокачка и самосовершенствование.
Да.
Ну и помимо прочего, существует еще и внутренний, в некотором роде внутренний университет, да, вот эта вот базовая кафедра, где можно становиться чуть-чуть более прокачанным в том, что касается нефтепереработки и технологий на Лукойл Пермнефтеоргсинтез. Ну что ж, отлично. Это была программа «Аромат с нефтью». Третий выпуск. Мы говорили про науку и технологии на заводе Лукойл Пермнефтеоргсинтез. Спасибо вам большое. Артем Садыров был у нас в гостях.
Спасибо большое, Роман.
Это была программа «Роман с нефтью». До новых встреч.